Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях иерей Антоний Клюкин, настоятель прихода Сретенья Господня поселка Старопышминск. Батюшка, добрый день!
Добрый день.
Вы не раз бывали в зоне боевого соприкосновения на территории проведения так называемой специальной военной операции, поэтому об этих визитах сегодня мы с вами и поговорим. О том, что там происходит и кто те люди, которые своей кровью, своим телом встали на защиту нашей Родины. Батюшка, я, насколько знаю, вы совсем скоро уже собираетесь туда отправиться вновь. Вот вообще, как происходит назначение священников? У вас есть выбор отказаться туда поехать?
Ну, у нас не то, что есть выбор отказаться, у нас есть выбор даже сказать, что не прийти и не изъявить желание. Вообще отправляются в зону специальной операции только те, кто желает туда.
То есть, как это происходит? То есть вас как-то собирают, у вас спрашивают, что вот уважаемые отцы, да, кто поедет?
Ну, нет, у нас как-то один раз была такая рассылка, что военный отдел спрашивал у благочинных, а благочинные у своих священников в благочинии спрашивали, есть ли желание у кого-то поехать туда. На этом, по-моему, больше не было каких-то таких рассылок и предложений. Ну и если священник желает поехать, он приходит в военное отдел Екатеринбургской епархии, изъявляет, и военное отдел уже говорит, что нужно и сделать для того, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Для этого пишется прошение на имя правящего архиерея, обязательно указывается, согласна ли супруга или нет, то есть это обязательное условие, если священник женатый, обязательное условие разрешения его семьи на отправку в зону специальной военной операции. Ну, а дальше уже собираются документы, которые впоследствии отправляются в синодальный отдел, где священник приезжает в этот синодальный отдел, оформляет и страховку жизни и здоровья.
Это в Москве, да?
Да, это в Москве, в синодальном отделе. По работе с верующими военнослужащими там все это оформляется. И даже выделяются командировочные.
То есть вам еще и приплачивают за это?
Ну, так. По крайней мере, хватает на то, чтобы добраться до туда, и о том, чтобы проживание там не шло из семейного бюджета.
Как вы до туда добираетесь и где вы там живете? Как быт организован?
Живем мы там на съемной квартире. У нас там несколько человек, в основном священники, там хазрат есть, это мусульманский священник, который тоже вместе с нами ездит и также кормляет верующих мусульман. Добираемся по-разному, кто как. Штатные священники в войсковых частях, они обычно добираются военным бортом, а добровольцы, священники такие, как я, добираются по-своему, либо поездом. Ну вот я обычно добираюсь с самолетом до Москвы, из Москвы до Луганска уже автобусом.
Автобусом, то есть там есть какое-то сообщение на тех территориях?
Там регулярно ходят автобусы по несколько раз в день, их там рейсов, наверное, 20 в день идет туда и обратно.
Сколько дорога занимает?
Ну вот с Москвы до Луганска часов 15.
Езды на автобусе?
Езды на автобусе.
Батюшка, если у вас был выбор, почему вы приняли решение, что вы хотите туда поехать?
Почему? Потому что считаю, что священник должен проповедовать о Христе в любых точках. И считаю, что именно в тот момент, в котором сейчас находятся воины, которые ныне самоотверженно защищают наше Отечество, считаю, что они нуждаются в этом окормлении, в проповеди о Христе, потому что каждый их день может стать последним. Ну, собственно говоря, как и у нас здесь в жизни, на гражданке, но там это достаточно остро ощущается и присутствует о том, что каждый день их может стать последним. И хочется, чтобы о Христе они узнали именно не от кого-то, который не знает, а именно от священнослужителей и по возможности пришли к нему уже здесь при жизни.
Как вы матушку уговорили дать согласие?
Никак.
Она не согласилась?
Она полностью согласна, она как жена декабриста, на все согласна.
То есть она понимает, что для вас это долг в первую очередь, и соглашается.
Да, мы когда с ней изначально сошлись, она прекрасно понимает, что у меня было намерение стать священнослужителем, она прекрасно понимала о том, что первоочередном это и есть служение в церкви, а семья — это то, что будет только дополнять и помогать мне в этом служении. И она полностью со мной солидарна. Даже в конце моей первой командировки она приехала ко мне туда, в Луганск, и мы вместе возвращались с ней обратно на машине вдвоем.
Угу. А сколько вообще у вас было командировок?
Сейчас будет вторая.
Вторая.
Но именно командировка будет вторая. А в промежутке между этими командировками ездил с гуманитарной помощью.
Угу. А сколько по времени длится командировка?
По-разному. Некоторые священники приезжают на 2 недели, кто-то на 3. Традиционно обычно командировка длится месяц.
Ну, то есть можно, опять же, сроки как-то подкорректировать, да,
можно
в зависимости?
Конечно, можно редактировать, корректировать все как удобно для священнослужителя, который в то же время еще может быть и являться настоятелем, потому что у него есть в своем храме есть свои обязанности и свои служения.
Ну, кстати, да, вы же тут настоятель храма, то есть вы, получается, на месяц передаете дела какому-то другому священнику, чтобы он там вашей паствой управлял.
Не совсем так. Дела прихода остаются на тех, кто есть на приходе, это староста, бухгалтер, казначей, люди, служащие в храме. А священник назначается для служения, то есть в обязательные дни, праздники и воскресные дни будет совершаться богослужение по договоренности с другими священнослужителями. В частности, это занимается благочинный, который тоже входит в положение и всегда помогает в организации богослужения.
То есть в вашем храме вот в поселке в приходе Сретенье ни в коем случае службы не прекращаются?
Нет, конечно.
Хорошо. Скажите о вашей поездке первой, как вы вообще вы добрались, первое, что вы там увидели, что почувствовали, как это было?
Первое, что я приехал в город Луганск, и первое, что мне, наверное, запомнилось, это обычный город, живущий своей жизнью.
Но там же бои были, я так понимаю, он же такой полуразрушенный, там нет инфраструктуры.
Луганск как раз-таки, он достаточно целостный, сохранился, и там особо каких-то разрушений нет. Есть определенные разрушенные здания, и в центре города, но они не так часто встречаются. Дороги там новые, и коммуникации меняются. У меня было такое ощущение, что я попал в некие 90-е года, то есть, когда было мое детство, как будто...
Как будто вернулись в детство.
Как будто вернулся в детство, да, в отрочество даже, я бы сказал. Такое еще по инфраструктуре развивается, но то, что мы имеем здесь сейчас, там, в Екатеринбурге, им еще далеко до этого. А так город живет своей жизнью. Я как раз, первая моя кондировка была в сентябре месяце. Это было...
Прошлого года или какого?
Да, 24-го года. И там как раз получилось, что это был 1 сентября. Это было 3 сентября, 3 или 2 сентября пошли.
То есть начало учебного года.
Да, начало учебного года. И так было отрадно видеть, что дети в фартуках, нарядные, идут в первый класс, детки идут в садик, радуются, то, что они в школе. Обычная такая радостная жизнь. Для меня это было достаточно удивительно, потому что я думал, что там все достаточно так сложно, но в то же время жизнь жительствует, люди живут, развиваются. И, кстати, город Луганск по сравнению с тем же 2014 годом, он в объемах вырос и в количестве людей вырос. То есть если там было, как мне сказали, что в районе 700-750 тысяч населения, то сейчас уже население Луганска уже больше миллиона. То есть люди и возвращаются, те, которые в свое время уехали, и плюс военнослужащие тоже наполняют его, и город развивается, живет, дороги строятся. Там достаточно красиво, есть аллеи, современно построенные. Там есть такой, называется дворец счастья, это дворец бракосочетания, они его назвали дворец счастья. И такую аллею вокруг него сделали. Достаточно очень красиво, меня это впечатлило.
Я так понимаю, что вот вы приехали, вы месяц жили в Луганске, что вы там делали?
Выезжали в боевые подразделения тех или иных войсковых частей, где проводили беседу с военнослужащими, рассказывали им о Христе, отправляли им какие-то служебные нужды, ну, такие как крещение, исповедь, причастие. Кому-то нужен просто был крестик, кому-то шеврон, кому-то иконочка, молитвослов. В обязательном порядке это все раздавали, все, что у нас было. Все то, что мы здесь собирали, и везли туда именно для ребят. Ребята очень радовались, когда к ним приезжали шутеры. Были разные люди. Есть те, которые только там знакомились с Богом. Есть те, которые уже здесь были прихожанами тех или иных храмов. Когда они видели священника, они прям радовались, подходили, беседовали, задавали вопросы, просили помолиться о себе, о своих родных, близких, о боевых товарищах. То есть вот так мы этим занимались.
А за сколько километров вы отъезжали? То есть вот то, куда вы приезжали, это непосредственно линия боестолкновений или же это какой-то уже немножко тыл?
Не, ну, конечно, никто не пустит священнослужителя на линию боевого столкновения.
Угу.
То есть есть место расположения тех или иных войсковых частей, то есть они боевых соединений, то есть правильно, это боевых соединений, о том, что они, ну, живут там, у них есть блиндажи, в которых они живут, у них есть место расположения, там тоже столовая, где они питаются. И когда они выходят на линию боевого столкновения, то они уходят из этой части и идут именно туда, где проводятся бои.
Угу.
То есть священнослужители туда не идут. Они благословляют, напутствуют, отправляют их, но туда уже не выдвигаются.
Сколько километров?
Ну, по-разному.
До есть... вот... Ну, вот максимально где вы были? Сколько километров, ну, до линии боев?
Может, километров 50-60. Ну, вот.
Ну, то есть расстояние немного, ну, небольшое, и все равно слышно, что там где-то выстрелы, где-то артиллерия,
ну,
работает,
конечно,
или нет?
Конечно. Даже в самом Луганске, когда мы жили, были иногда прилеты. На подлете бывали, сбивали ракеты к Луганску, то есть ПВО отрабатывало и не давало прилететь именно ракетам. Было несколько раз, когда мы ехали к ребятам в подразделение, нас разворачивали, потому что была ракетная опасность. То есть говорили, нельзя, все, разворачивались, ехали обратно. Угу. Бывали такие случаи.
Угу. Вот для вас, как для человека, получившего первый опыт после мирной жизни, вот такой вот сложный психологически, когда ты понимаешь, что ты не в безопасности, потому что мы здесь, на Урале, да и в принципе вот когда, ну, не в условиях боев, да, ты как-то живешь вот в этом вот состоянии абсолютной безопасности, и все, и ты не понимаешь, что такое, когда там ночью просыпаться от ужаса, потому что где-то какая-то сирена работает.
Ну, это мнимое же ощущение безопасности.
Почему?
Ну да, может быть, ракета и не прилетит. Но сосулька упасть может, подскользнуться, удариться головой тоже человек может.
Нет, ну это все какие-то ситуации, которые, ну, плюс-минус как-то можно предугадать. Ну, то есть, я выхожу из дома, допустим, там весна, я понимаю, что так, близко к домам я не иду, может упасть сосулька там. Дорогу я перехожу на зеленый свет. Ночью по каким-то заброшенным паркам я не хожу, чтобы на меня там не напал какой-то маньяк. Но в общем и целом я выхожу из дома, и я на 99,9% уверена, что я сегодня вечером приду домой. А там, я так понимаю, на улицу выходишь, и ты нету никакой гарантии, что ты вернешься обратно целостный.
Ну, не знаю, у меня такого ощущения не было. Я как человек верующий, я понимаю о том, что все в руках Божьих, в том числе и моя жизнь. У меня было ощущение, что если меня Господь призовет, Он меня призовет в любом случае. Я могу здесь идти, в Екатеринбурге, спокойно на зеленый свет, там, даже убедившись, что нет автомобиля, а он потом выскочит откуда-нибудь, я пристану пред Богом. Или я там буду идти, и прилетит снаряд, и также пристану пред Богом. Для меня, ну, не было такого ощущения, прям сильно отличающегося.
Угу.
То есть, единственный момент, я когда собирался такой в командировку, я достаточно спокойно, то есть, к этому отнесся, ну, надо, поеду. То есть, ну, тут же вызвался, надо, значит, ехать. И все. Я собираюсь, и в какой-то один из своих дней, поехав на тренировку, еду, и у меня какое-то такое ощущение, что вот, ну, Господь же тебя может призвать прямо там. То есть там же, ну, вот то, о чем вы говорите, именно сработало. О том, что там же вероятность предстать пред Богом выше,
выше,
чем
гораздо
здесь, да, с точки зрения теории-то, вероятности. И вот готов ли ты предстать Богом? Вот, наверное, такой вопрос. И когда я уже вышел после тренировки, я так ответил, ну, значит, если Господь призовет, значит, призовет. Это именно в том плане. Тут, наверное, даже лучше жить с ощущением того, что ты можешь предстать в любой момент пред Богом. Тогда и какие-то вещи в жизни становятся совсем другими. Ну, вот как митрополит Антоний Сурожский, да, он уже в одной из своих проповедей говорил, вот представьте, что того или иного человека завтра не будет. Как вы с ним будете относиться? Как вы с ним будете разговаривать? Представьте, что вас не будет. Вот как вы себя будете вести? Все поменяется. Жизнь будете по-другому. Все станет совсем другим.
Ну, в принципе, да. То есть можно сказать, что как такового страха у вас не было. Вы как-то приняли это.
Единственный мысль. Страх – это вообще у любого человека должен быть страх предстать перед Богом с тем багажом, с которым ты предстанешь. То есть это, наверное, единственный страх, который должен быть у человека. Безусловно, просто по-человечески, по своему эмоциональному состоянию может быть и ощущение близости смерти тоже важно, да, которое нас подталкивает к каким-то другим действиям, становиться лучше, преображаться, к другим относиться получше.
Вот расскажите о тех ребятах, которые там находятся, что это за люди, потому что мы сейчас знаем, что очень много там из мест лишения свободы, там есть также добровольцы, ну, то есть в любом случае это не только войска какой-то регулярной армии, которые служат, или они военные, или они там срочники, да, это еще и абсолютно разные люди, которые по каким-то причинам решили, что они хотят стать добровольцами, плюс заключенные, это тоже особая абсолютно категория людей.
Да, там люди совсем разные. Но, собственно говоря, вот наша нынешняя современная армия – это срез всего того общества, которое есть у нас сейчас здесь.
И что у нас там за общество?
Оно разное. Все люди разные. Бывает разбойник, который готов ради своего ближнего умереть. Бывает праведник, который струсил и не пошел. Разные бывают люди. Но когда я ехал туда… Много же читаешь всякой информации, там у нас доступа к этой информации очень много, и какое-то непреложное ощущение было о том, что не так все хорошо, как бы нам этого хотелось бы. Но когда я приехал туда и лично познакомился с ребятами, я понял, что дух русского солдата никуда не делся. Он как был и 200 лет назад, так и сейчас он есть. Безусловно, есть место подвигу, который совершается ныне там. Есть место и трусости, которое тоже бывает. Но в то же время я понял, что то, что там сейчас происходит, это только, ну, как бы делает нас лучше, и особенно те ребята, которые находятся там, они становятся другими, иными. Те же ребята из мест лишения свободы, которые имели какие-то свои определенные принципы жизни только для себя, они перерождаются по-другому. Человек... будучи слабым духом, крепнет и становится тем, кто может за собой повести других ребят. Понял, что дух русской армии никуда не делся, он будет, есть и был всегда. И вот ребята, которые там, они как раз это подтверждают не только своими словами, но и делами, которые совершают, защищая наше с вами отечество. Понял, что армия вообще в принципе поменялась. То есть если раньше просто они приходили и шли в бой, то сейчас это обучение днем. Утром, они утром встают, у них обучение, пообедали, снова обучение, либо теория, либо практика, то есть у них они постоянно учатся, они отрабатывают новые тактики, которые помогают им в дальнейшем. То есть на самом деле ребята большие молодцы, которых и я прям переживаю за них, радею за них и понимаю, что, ну, всякие случаи бывают, и трусости, и предательства, но в общем и целом это достаточно боевая, способная армия, которая никогда не подведет ни нас с вами, ни своих близких.
Чаще всего с какими запросами к вам обращаются? Ну, понятно, что покрестить там, батюшка, помолитесь. Очень много ли запросов на то, что вот там, батюшка, мне страшно, не знаю, что делать, или там, может, еще какие-то такие запросы?
Несколько раз были запросы о том, что вот, батюшка, что делать? Вот, понятно, боюсь, понятно, что делать, но вот здесь, как мне быть, были такие запросы, но в основном запросы-то простые, батюшка, благослови, просто, батюшка, благослови, можно мне поясок с молитвой, чтобы благословить, шеврончик с иконочкой, вот, наверное, такие основные запросы, поговорить, благословить, ну и что-то получить, что его будет укреплять. Понятно, что они к этому относятся как к некому оберегу, как таковому, что, наверное, неправильно. Но вот в укрепление их веры даешь им, говоришь, молись, сам становись лучше, избавься там от сквернословия и от разных других, постарайся это сделать. И приводишь примеры, благодаря которым человек, отказавшийся от сквернословия, по молитвам Божьей Матери спасается из горящего танка. Приводишь такие примеры, а они, конечно, уже начинают задумываться о том, что они все-таки там совершают, о своем внутреннем мире. Ну, вот такие запросы. Запросы, конечно же, разные.
Ну вот поговорить, вы сказали, вас, о чем эти разговоры? Ну, если мы, конечно, не касаемся там тайны исповеди.
Поговорить, но вот что делать вот сейчас на войне? Ну, вот я сейчас здесь нахожусь. Кто-то даже подходит там, вот не могу поститься здесь, там, ну, вот бывают такие иногда вопросы.
Это уж совсем какие-то ответственные ребята.
Это да, ребята, которые здесь ходили в храм. Был человек, который госслужащий, который попал в места не столь отдаленные.
Угу.
И пришел, призвался как доброволец идти из мест не столь отдаленных воевать на угу. зону специальной военной операции. Батюшка говорит, что делать? Вот я могу сейчас уйти, а он, ну и в основном ребята из мест нестородренных попадают в штурмовики. Говорит, я могу там по связям сделать так, чтобы я ушел из штурмовиков, но вот по совести что мне делать, как мне поступать? Ну вот в основном такие советы, как поступить в той или иной ситуации, как мне быть вообще в дальнейшем, то есть что мне сейчас сделать, как молиться. Ну вот я не помню, был я крещен или не был крещен, что мне делать. Ну вот разные вообще были запросы.
А вот добровольцы, которые не из мест лишения свободы, которые сами приняли решение о том, что из патриотических ли чувств или еще по каким-то своим причинам они пошли воевать, вот что это за люди, они по каким причинам там находятся? Что должно было случиться, чтобы ты абсолютно в мирной жизни находясь, и вдруг так, я пошел вот в военкомат.
Ну, это решение же каждого человека, личное. Ситуации же разные бывают. Кто-то понимает о том, что, ну, я должен быть там, потому что должен защищать свою родину. Кто-то идет по причинам гибели своих родных. Ну, есть случаи, когда у человека сын погибает, специальной военной операции, он идет, заключает контракт для того, чтобы поддержать сына таким образом, пойти за него, так что ли, у него такая мотивация срабатывает. По разным причинам люди приходят. В основном, конечно, это люди, понимающие о том, что нашей родине сейчас нужна помощь.
Кстати, как там с богослужебной жизнью? Открыты ли храмы вообще? Сколько храмов?
Ну, храмы открыты, люди ходят, но мы там в храмы не особо заходили, потому что мы были в группировке «Центр», то есть это у нас есть свой старший священник, который является помощником командующего группировки «Центр» по работе с верующими военнослужащими, и мы были в его распоряжении. И по храмам местным мы не ходили.
Угу.
То есть мы отправлялись именно только в боевые подразделения. А так я знаю, что храмы открыты, люди ходят. Есть даже в Луганске мечеть, которая тоже открыта. Люди приходят, молятся.
Ну, то есть богослужебная жизнь идет.
Да, богослужебная жизнь идет. И иногда мы, конечно, тоже обращались к ним за помощью в эти храмы, там какую-то богослужебную утварь. Здесь знаю, что есть в наших подразделениях и блиндажные храмы, в которых совершается служба и божественная литургия. Вот. Так что богослужебная жизнь ведется.
А люди, которые вот, ну, просто там прихожане, обычные люди, я же так понимаю, что вы там, находясь, ходите вот как есть в облачении священника? Или нет? Или в штатской одежде?
В городе мы ходим в обычной гражданской одежде.
Угу.
Чтобы не привлекать особого внимания, нас попросили, что, ребят, давайте, чтобы внимание не привлекать, будем ходить в обычной гражданской одежде. Когда выезжаем в какое-либо боевое подразделение, мы одеваем камуфляжную форму.
Даже без рясы или наоборот на рясу?
Даже без рясы.
Даже без рясы.
Даже без рясы.
Угу.
Единственная отличительная особенность – это крест, который священнический на тебе. И желательно, чтобы он был деревянный, чтобы он не бликовал.
Ну да, там оптика,
чтобы,
снайперы.
Чтобы сверху птичка летящая не заметила блика. Вот поэтому просят именно деревянные крестики, чтобы были,
угу.
чтобы максимально обезопасить и не привлекать внимания.
Угу. Батюшка, ну и в конце нашей беседы я хочу попросить вас поделиться вашим вот самым ярким впечатлением, тем, что вам запомнилось больше всего, и той мотивацией, по которой вы приняли решение, что вы еще раз туда поедете.
Мое, наверное, самое яркое впечатление – это вообще вся моя командировка. Потому что вся моя командировка была связана с фронтовой творческой бригадой Центрального Краснознамённого, вернее, с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа нашего Краснознамённого. Потому что я был прикреплен именно к фронтовой творческой бригаде. Я ездил вместе с ними. Так получалось, что когда мы приезжали в ту или иное боевое подразделение, ребята начинали разворачивать свою аппаратуру, ставили ее, пока они ставили... Мы лично с кем-то там беседовали, потом проводили общую беседу. Проводив общую беседу, ребята начинали... А, не, мы служили молебен, потом ребята начинали свой концерт. И вот во время концерта ко мне ребята подходили, кто-то крестился, кто-то исповедовался, кто-то причащался. С кем-то просто разговаривали, стояли. Ребята делали свой концерт, и потом мы вместе все сворачивались и уезжали. Я видел, как они заряжаются душевно во время концерта. То есть у них поднималось настроение, они становились живыми. И это показывало, что они не зачерствели. А особенно было приятно видеть, когда после беседы, после исповеди, после причастия они шли с задумчивым лицом о Боге и размышлением о жизни вечной. И это как раз-таки то, что меня вдохновило идти и снова проповедовать. Это же задача священника – проповедь. Проповедь о Христе. А люди, которые находятся там, они именно более остро ощущают приближение встречи со Христом. И вот наша задача священников – показать им эту дорогу ко Христу. Как сделать так, чтобы они стали ближе к принятию Христа в вечной жизни. Недавно была служба на Сретение Господне, и у нас служил наш владыка Евгений. И он там очень хорошие слова сказал о том, чтобы... Сретение – это встреча. Встречи бывают разные. Бывают встречи двух автомобилей на дороге. Не совсем приятная встреча. Потому что у одного, допустим, автомобиля есть энергия, а у второго нет этой энергии. И вот чтобы встреча с Богом, она была... У обоих предметов была энергия. Бог есть энергия. И вот человеку, который живет здесь на земле, тоже нужно наполниться этой энергией. А как ее получить? Вот наша задача, как человеку, получить энергию, чтобы встреча с Богом не была разрушительной для него, а чтобы она стала именно той, которая сможет его ввести в Царство Божие, полноценной синергией вместе с Господом нашим Иисусом Христом.
Ну что ж, на этой ноте, пожалуй, сегодняшнюю беседу мы и закончим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Антоний Клюкин, настоятель прихода Сретения Господня поселка Старопышминск. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!